Раздел 7. Свет сквозь сумрак. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное. Книга пророка Даниила, глава 7, стих 27. Глава 58. Пришествие Избавителя. На протяжении всех долгих столетий горя и мрака и густой тьмы, книга пророка Исаии, глава 8, стих 22, отмечающих историю человечества с тех пор, как наши прародители утратили право оставаться в Едеме, и до пришествия Сына Божьего, Спасителя грешников, все надежды падшего человечества сосредоточивались на пришествии Избавителя, который освободит людей от рабства греха и могилы. Впервые эта надежда прозвучала для Адама и Евы в приговоре, произнесенном над змеем в Едеме, когда Господь сказал в их присутствии сатане: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Книга Бытие, глава 3, стих 15. Когда согрешившая чета услышала эти слова, светлый луч надежды озарил их души, ибо в пророчестве, предрекавшем свержение власти сатаны, они увидели обетование грядущего избавления от смерти, ставшей следствием нарушения закона. Хотя они и должны были страдать от власти своего врага, поскольку поддались его обольщениям и нарушили закон Иеговы, все же им не следовало впадать в полное отчаяние. Сын Божий предлагал искупить их беззаконие ценой собственной жизни и своей кровью. Им предстояло определенное испытание, после которого, через веру в искупительную силу Христа, они снова могут стать детьми Божьими. Совратив человека с истинного пути, сатана стал богом века сего. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 4. Владычество, которое раньше принадлежало Адаму, перешло к узурпатору. Однако Сын Божий добровольно согласился прийти на эту землю, понести наказание за грех и таким образом не только искупить человека, но и возвратить утерянное владычество. Именно об этом возвращении пророчествовал Михей. «А ты, башня стада, холм дщери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к дщерям Иерусалима». Книга пророка Михея, глава 4, стих 8. Апостол Павел указывает на это как на искупление удела его. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 14. И псалмопевец имел в виду то же самое окончательное возвращение утерянного человеком первоначального владычества, когда говорил: «Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек». Книга Псалтырь, глава 36, стих 29. Эта светлая надежда на искупление через грядущего Сына Божьего, как Спасителя и Царя, никогда не оставляла сердца людей. С самого начала истории человечества встречались такие мужи, вера которых поднималась выше теней настоящего и достигала реалий будущего. Через Адама, Сифа, Еноха, Мафусала, Ноя, Сима, Авраама, Исаака и Иакова, а также и других достойных людей – Бог сохранил драгоценные откровения своей воли. Таким образом, Израилю, избранному народу, среди которого и должен был появиться обетованный Мессия, Господь дал свет познания о требованиях своего закона и спасении, совершающемся через искупительную жертву его возлюбленного сына. Надежда Израиля воплотилась в обетовании, данном Аврааму во время его призвания и потом передаваемом из поколения в поколение: «И благословятся в тебе все племена земные». Книга Бытие, глава 12, стих 3. Когда перед Авраамом был развернут план Божий об искуплении человеческого рода, солнце праведности озарило его сердце, и мрак, окружающий его, рассеялся. И когда, наконец, пришло время, и сам Спаситель ходил и учил среди сынов человеческих, он свидетельствовал иудеям о светлой надежде патриарха на искупление через грядущего Искупителя. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой», — говорил Христос, — «и увидел, и возрадовался». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 56. Об этом же самом блаженном уповании праведчески говорил и умирающий патриарх Иаков, обращаясь к своему сыну Иуде. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Книга Бытие, глава 49, стихи с 8 по 10. И вновь на границах обетованной земли о пришествии Искупителя мира пророчествовал Валаам. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Книга Числа, глава 24, стих 17. Через Моисея израильскому народу было явлено намерение Божье послать своего сына в мир для искупления падшего человечества. Незадолго до своей смерти Моисей сказал: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». Господь ясно наставлял Израиль через Моисея относительно работы грядущего Мессии. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты», — сказал он своему рабу, «и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Книга Второзакония, глава 18, стихи 15-18. В патриархальные времена жертвоприношения, связанные с божественным служением, постоянно напоминали о грядущем Спасителе, и весь ритуал служения во святилище на протяжении всей истории Израиля говорил о том же. В служениях, проводимых в Скинии, а впоследствии в храме, заменившем ее, народ имел возможность ежедневно, через прообразы и символы, учиться великим истинам, относящимся к пришествию Христа как Искупителя, Священника и Царя. И раз в году люди мысленно обращались к заключительным событиям великой борьбы между Христом и Сатаной, ко дню окончательного очищения Вселенной от греха и грешников. Жертвы и приношения обрядового закона Моисея всегда указывали на лучшее служение, небесное. Земное святилище было образом настоящего времени, в котором приносились и дары, и жертвы, а два священных отделения в нем были образом небесного. Ибо Христос, наш великий первосвященник, является сегодня священнодействователем святилища и скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Послание к евреям, глава 9, стихи 9-23, глава 8, стих 2. «С того дня, как Господь сказал змею в Едеме, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее», книга Бытие, глава 3, стих 15, сатана понял, что он никогда не будет иметь абсолютной власти над обитателями земли. Когда Адам и его сыновья начали совершать обрядовые жертвоприношения, установленные Богом и символизирующие грядущего Искупителя, сатана увидел в этом прообразе общность неба и земли. На протяжении всех последующих столетий он неустанно старался разрушить эту общность. Неутомимо, прибегая ко всевозможным средствам, он пытался представить Бога в ложном свете, исказить обряды, указывающие на Спасителя. И ему удалось одержать победу над большей частью человечества. В то время как Бог желал научить людей, что из его любви исходит дар, примиряющий их с ним, злейший враг человечества пытался внушить человеку, что Бог испытывает наслаждение от его гибели. Таким образом, учрежденные небом жертвоприношения и обряды, предназначенные открыть людям божественную любовь, были извращены, и оказалось, что грешники, принося дары и делая добрые дела, тщетно пытались умилостивить гнев оскорбленного Бога. Вместе с тем сатана, прибегая к различным уловкам, старался разжигать дурные качества человеческой души, чтобы, постоянно согрешая, многие еще больше погрязли в грехах, удалились от Бога и стали безнадежными пленниками зла. Когда через еврейских пророков было дано писанное Слово Божье, сатана тщательно изучил тексты Священного Писания, относящиеся к Мессии, обратив внимание на слова, раскрывающие деяния Христа среди людей, как страдающей жертвы и победоносного царя. На пергаментных свитках Ветхого Завета он читал, что тот, кому предстоит прийти, будет введен на заклание, как агнец, обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 7, глава 52, стих 14. Обещанный человечеству Спаситель будет презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, наказуем и уничижен Богом. Однако он должен был проявить могущественную силу в спасении убогих и смирении притеснителя. Книга пророка Исаии, глава 53, стихи 3-4. Книга Псалтырь, глава 71, стих 4. Эти пророчества возбуждали в сатане страх и приводили его в трепет, и все же он не решился отказаться от своей цели извратить, если возможно, то, что милосердный Иегова вознамерился совершить для спасения падшего человечества. Он решил сделать все возможное, чтобы люди не поняли истинного значения пророчеств о Мессии и таким образом приготовить путь для отвержения грядущего Христа. На протяжении веков, предшествовавших потопу, попытки сатаны настроить людей против Бога оказались успешными, и даже уроки потопа запомнились им ненадолго. С необыкновенным искусством сатана шаг за шагом вел человечество ко все большему возмущению против Бога. И вновь казалось, что победа будет на его стороне. Но Божий замысел о падшем человеке невозможно уничтожить. Через потомков праведного Авраама, продолжателя рода Сима, для блага всех грядущих поколений должно было сохраниться познание о благих намерениях Иеговы. Время от времени предстояло появляться посланным Богом вестником истины, чтобы обратить внимание народа на суть ритуалов жертвоприношений и особенно на обетование Иеговы о пришествии того, на кого указывала вся система жертвоприношений. Таким образом, мир должен быть защищен от всеобщего богоотступничества. Но божественный замысел встречал решительное сопротивление. Пользуясь любыми средствами, враг истины и праведности стремился заставить потомков Авраама забыть свое высокое и святое призвание и принудить их служить иным богам. И часто его усилия оказывались успешными. На протяжении столетий, предшествующих первому пришествию Христа, мрак окутал землю, и человечество погрузилось в непроглядную тьму. Сатана бросил свою адскую тень на путь человеческий, чтобы люди не могли получить познание о Боге и славе будущего мира. Многие люди находились в тени смертной. Их единственная надежда на то, что мрак рассеется, могла осуществиться только тогда, когда Бог явит себя. Праведческим взором Давид, помазанник Божий, предвидел, что пришествие Христа будет как на рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном небе. Вторая книга Царств, глава 23, стих 4. А Осия свидетельствовал, как утренняя заря явление его. Книга пророка Осии, глава 6, стих 3. Бесшумно и спокойно над землей разливается дневной свет, изгоняя ночные тени и пробуждая землю к жизни. Так должно было взойти и солнце праведности, и исцеление в лучах его. Книга пророка Малахии, глава 4, стих 2. Многим, живущим в стране тени смертной, предстояло увидеть великий свет. Книга пророка Исаии, глава 9, стих 2. С восхищением, взирая на это славное избавление, пророк Исаия восклицал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела, на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Книга пророка Исаии, глава 9, стихи 6-7. В последние столетия истории Израиля, накануне первого пришествия, всем стало ясно, что следующее пророчество указывает на Мессию. «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлась до концов земли. «И явится слава Господня», — предсказывал пророк, «и узрит всякая плоть спасение Божие». Книга пророка Исаии, глава 49, стих 6, глава 40, стих 5. Это и был тот свет для людей, о котором впоследствии так смело проповедовал Иоанн Креститель. «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 23. Именно о Христе говорило следующее обетование. «Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святый Его, презираемому всеми, поносимому народом. Так говорит Господь, я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное, чтобы ты мог сказать узникам «выходите», и тем, которые во тьме «покажитесь». Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод». Книга пророка Исаии, глава 49, стихи с 7 по 10. Эти и подобные им слова укрепляли веру преданных и мужественных иудеев, потомков священной линии, через которых сохранилось познание о Боге. С необыкновенной радостью они читали о том, как Господь помажет того, кто будет исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и проповедовать лето Господне благоприятное. Книга пророка Исаии, глава 61, стихи 1-2. Но их сердца исполнялись невыразимой скорбью, когда они узнавали о страданиях, которые он должен был пережить для осуществления этого божественного замысла. С глубоким смирением и благоговением они читали в пророческом свитке. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Книга пророка Исаии, глава 53, стихи с 1 по 9. Сам Иегова так говорит через Захарию о страданиях Спасителя. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего». Книга пророка Захарии, глава 13, стих 7. Став поручителем за грешника и заняв его место, Христос должен был пострадать, понеся наказание согласно божественной справедливости. Ему предстояло понять, что такое справедливость. Он должен был знать, что значит для грешника стоять пред Богом без посредника. Устами псалмопевца Искупитель пророчествовал о себе самом. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу, и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Книга Псалтырь, глава 68, стихи 21-22. Вот что он сам пророчествовал о том, как к нему будут относиться. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Книга Псалтырь, глава 21, стихи с 17 по 19. Как бы ни были тяжелы эти описания горьких страданий и жестокой смерти обетованного, все же они сулили и благо, ибо о нем, кого Господу угодно было поразить и предать мучению, чтобы он мог стать жертвой умилостивления, и Иегова говорил: «Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему честь между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Книга пророка Исаии, глава 53, стихи с 10 по 12. Любовь к грешникам побудила Христа уплатить цену искупления. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. Никто другой не мог искупить людей от власти врага, поэтому помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. Книга пророка Исаии, глава 59, стих 16. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд». Книга пророка Исаии, глава 42, стих 1. Никаким личным притязанием не было места в его жизни. Сына Божьего не должны были коснуться почести, которые мир воздает тем, кто занимает высокое положение, обладает богатством и талантами. Мессия не мог обращаться ни к одному из тех средств, к которым прибегают люди, чтобы установить власть и внушить к себе уважение. Его полнейшая самоотверженность нашла яркое отражение в следующих словах: «Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Книга пророка Исаии, глава 42, стихи 2-3. Спасителю надлежало разительно отличаться от тогдашних учителей. Ни шумные споры, ни показное служение, ни один поступок, сделанный ради того, чтобы вызвать восхищение толпы, не должны были запятнать его жизнь. Мессии предстояло сокрыться в Боге, а Бог должен быть явлен в характере своего Сына. Без познания Бога человечество погибло бы навсегда. Без божественной помощи люди опускались бы все ниже и ниже. Силу и жизнь человечество должно было принять от того, кто сотворил мир. И другим путем сделать это было невозможно. И далее в пророчестве о Мессии говорится: «Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Сыну Божьему предстояло возвеличить и прославить закон. Книга пророка Исаии, глава 42, стихи 4-21. Ему предстояло не умалить значение или требование закона. Наоборот, он должен был возвеличить его. В то же самое время ему нужно было освободить божественные установления от обременительных требований, придуманных человеком, которые разочаровывали многих людей, чьи попытки служить Богу оказывались безуспешными. И Иегова о миссии Спасителя сказал так: «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному. И сбылось, и новое я возвещу. Прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам». Книга пророка Исаии, глава 42, стихи с 6 по 9. Через обетованное семя Бог Израилев должен был искупить Сион. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его. Се, дева в чреве приимет, и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Книга пророка Исаии, глава 11, стих 1, глава 7, стихи 14-15. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина. И будет в тот день корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Книга пророка Исаии, глава 11, стихи со 2 по 5, стих 10. Вот муж, имя ему Отрасль. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем. Книга пророка Захарии, глава 6, стихи 12-13. Для омытия греха и нечистоты, книга пророка Захарии, глава 13, стих 1, должен был быть открыт источник. Детям земли предстояло услышать радостное приглашение. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Книга пророка Исаии, глава 55, стихи с 1 по 3. Израилю было дано обетование, вот, я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа, Бога твоего, и ради святого Израилева, ибо он прославил тебя. Книга пророка Исаии, глава 55, стихи 4-5. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою. Книга пророка Исаии, глава 46, стих 13. Во время своего земного служения Мессии своими словами и делами предстояло открыть человечеству славу Бога Отца. Каждое дело его жизни, каждое сказанное им слово, каждое совершенное чудо должны были свидетельствовать падшему человечеству о безграничной любви Божьей. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш. Вот Господь Бог грядет с силою, и мышцы его со властью, вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Книга пророка Исаии, глава 40, стихи с 9 по 11. И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых, и страждующие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Книга пророка Исаии, глава 29, стихи 18-19-24. Таким образом, через патриархов и пророков, а также посредством прообразов и символов, Бог говорил миру о грядущем Избавителе от греха. Многочисленные пророчества указывали на пришествие желаемого всеми народами. Книга пророка Агея, глава 2, стих 7. Даже место его рождения и время его появления были предсказаны в мельчайших подробностях. Сын Давидов должен был родиться в городе Давидовом. Из Вифлеема, говорит пророк, произойдет тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных. Книга пророка Михея, глава 5, стих 2. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 6. Ангел Гавриил сообщил Даниилу время первого пришествия и некоторых основных событий, связанных с деятельностью Спасителя. 70 седьмин, сказал ангел, определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых». Книга пророка Даниила, глава 9, стих 24. Пророческий день равняется одному году. Книга числа, глава 14, стих 34. Книга пророка Иезекииля, глава 4, стих 6. 70 седьмин недель или 490 дней равняется 490 годам. Начало этого периода также указано. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. Книга пророка Даниила, глава 9, стих 25. То есть 69 седьмин или 483 года. Указ о восстановлении Иерусалима, изданный Артаксерксом Лангеманом, вошел в силу осенью 457 года до Рождества Христова. Книга Ездры, глава 6, стих 14, глава 7, стихи 1, 9. С этой даты период в 483 года простирается до осени 27 года после Рождества Христова. Согласно пророчеству, этот отрезок времени длится до появления Мессии, помазанника. В 27 году Иисус во время своего крещения получил помазание Святым Духом и вскоре после этого начал свое служение. Тогда и было провозглашено, исполнилось время. Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Тогда ангел сказал, и утвердит завет для многих одна седьмина. В течение 7 лет после того, как Спаситель начал свое служение, Евангелие должно было проповедоваться в основном иудеям, 3,5 года самим Христом, а после – апостолами. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение. Книга пророка Даниила, глава 9, стих 27. Весной 31 года Христос, истинная жертва, был распят на Голгофе, принесен в жертву. Тогда завеса в храме разодралась надвое в знак того, что жертвоприношения более не имеют никакого священного значения. Наступило время, когда жертвы и приношения должны были прекратиться. Одна седьмина, 7 лет, окончилась в 34 году новой эры. Затем, избиением Стефана камнями, иудеи запечатлели отвержение Евангелия, а ученики, рассеявшись по причине гонений, ходили и благовествовали Слово. Деяния апостолов, глава 8, стих 4. И вскоре после этого гонитель Савл был обращен и стал Павлом, апостолом язычников. Многие пророчества о пришествии Спасителя держали евреев в состоянии постоянного ожидания. Многие умерли, не получив обещанного, но не теряя веры. Взирая с верой в будущее, они сознавали себя только странниками и пришельцами на земле. Начиная со дней Еноха, обетования, повторяемые патриархами и пророками, оживляли надежду на его пришествие. Бог не сразу открыл точное время первого пришествия, и даже когда стало известно пророчество Даниила, не все правильно понимали его значение. Столетия сменялись столетиями, и, наконец, голос пророков умолк. Рука притеснителя давила Израиль. Когда евреи удалились от Бога, их вера угасла, и надежда почти перестала освещать будущее. Слова пророков для многих оставались загадкой, и те, чья вера все еще была сильна, были готовы воскликнуть. «Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет». Книга пророка Иезекииля, глава 12, стих 22. Но на небесном совете уже определили час пришествия Христа, и когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Послание к Галатам, глава 4, стихи 4, 5. Людям предстояло получить уроки на их человеческом языке. Вестник Завета должен был говорить сам, его голос будет раздаваться в его же храме. Творец истины, он должен был очистить ее от шелухи человеческих учений, мешающих ее восприятию. Принципы Божьего правления и план искупления нужно было ясно определить для народа. Предстояло полностью изложить людям истины Ветхого Завета. Когда, наконец, Спаситель явился, став подобным человеком, послание к филиппийцам, глава 2, стих 7, и начал свое служение благодати, сатана мог жалить его только в пету, В то время как каждое дело Христа, исполненное смирения и страдания, поражало его противника в голову. Муки, причиненные грехом, обрушились на душу безгрешного, но, перенося поругание со стороны грешников, он тем самым выплачивал долг за грешного человека и разбивал цепи рабства, в котором находилось все человечество. Каждый мучительный стон, каждое оскорбление, перенесенное Христом, служило для искупления человечества. Если бы сатана мог искусить Христа согрешить хоть в чем-нибудь, если бы он мог заставить его запятнать свою совершенную чистоту хотя бы одним неправильным поступком или даже мыслью, тогда князь тьмы одержал бы полную победу над заступником человека и всей человеческой семьей. Но хотя сатана и мог причинить страдания и скорбь, он был бессилен запятнать и опорочить. Он превратил всю жизнь Христа в сплошное поле борьбы и испытаний, однако каждое нападение уменьшало власть лукавого над человечеством. В пустыне искушения, в Гефсиманском саду и на кресте наш Спаситель боролся с князем тьмы. Его раны стали трофеями его победы во благо человечества. Когда Христос в агонии висел на кресте, когда нечистые духи ликовали и злые люди поносили его, тогда действительно он был ужален сатаной в пету. Своей смертью он поразил имеющего державу смерти, то есть дьявола. Послание к евреям, глава 2, стих 14. Это решило участь великого мятежника и навсегда утвердило план спасения. В смерти он одержал победу над ее силой, а восстав из мертвых, открыл врата могилы для своих приверженцев. В этой последней великой битве мы видим исполнение пророчества. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Книга Бытие, глава 3, стих 15. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. Наш Искупитель открыл путь, чтобы самый грешный, самый нуждающийся, самый угнетенный и отверженный человек мог найти доступ к Отцу. Господи, Ты Бог мой! Превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное. Предопределение древнее, истинное. Книга пророка Исаии, глава 25, стих 1.